Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая свое Материя, Христательству честных небесных сил бесплотных, святых славных всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, святого мученика Себастьяна, и же с ними пострадавшим, их же и память не совершаем, святых и праведных Богоотец Веким Иоанн, святого мученика Бонифатия, и святые праведные Аглоиды, преподобных и богоносных отец наших, Антония, Феодосия, всех чудотворцев печерских и всех святых, помилует и спасет нас, яко властный человек Божий. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Память преподобного Бонифатия очень почитается, не только потому, что он традиционно заступается за людей, имеющих многие слабости, и вразумляет их удивительным образом. Не только поэтому, но потому еще, что в житии его открывается нечто удивительное и имеющее большую надежду для нас, имеющих многие немощи. Что же удивительного мы здесь можем увидеть и на что обратить внимание в том житии, которое мы, в общем-то, хорошо знаем? Во-первых, помним, что Бонифатий и Аглоида жили в то время, когда в том месте, где они жили, в Риме, в это время для христиан было некоторое время мирное. И будучи людьми состоятельными, вернее, состоятельной была Аглоида, а ее по внешнему состоянию это был раб ее, но по-настоящему близкий ее человек, и поэтому, конечно, вместе с ней не нуждался ни в чем. Она была человеком богатым, и никакой материальной нужды они ни в чем не испытывали. Но при этом они были христианского происхождения, потому что в это время в Риме уже очень много было людей христиан. Казалось бы, это были времена, первые времена церкви. И казалось бы, должно от христиан было видеть нам с вами пример благочестия. Но однако, дорогие, на самом деле и тогда уже открывались в некоторых людях те тенденции, если так можно выразиться, которые обнаружатся позже очень сильно, обнаружатся в церковной жизни. Люди, которые не были сильно привязаны к церковной жизни, но которые в то же самое время пытались не оставлять обычный римский образ жизни, а обычный римский образ жизни был таким, как был идеал языческий. Идеал языческой жизни заключался в том, что люди стремились получить на как можно больше радости от внешней жизни, радости и внешних чувственных утешений. Естественно, что такой идеал влек за собой и многие такие поступки и такие состояния, которые в христианской жизни рассматриваются как греховные. Услаждение себя разными увеселениями и в том числе горячительными напитками, вином, например. Если для некоторых считается это радостью жизни, то для христиан это безумный образ жизни. И безумие это подтверждается тем, например, что если бы человек просто равномерно услаждался некоторым вином и не имел некоторое веселье, то, может быть, это бы и поставило кого-нибудь в такое положение, что можно было бы подумать, что это вещь нормальная. Но само развитие развитие этого пристрастия, обратите какое. Сегодня ты пьешь одно, завтра пьешь уже другое, и пристрастие это само по себе возрастает, обратите внимание. И что мы видим из этого возрастания? Как не действие врага, разрушающего образ человеческий. Как человек бывает связан этим пристрастием, уже не для веселья пьет, но по необходимости, потому что имеет к этому пристрастие. Итак, видим, что услаждение, стремление к внешнему услаждению на самом деле есть попустительство пристрастиям, которые пагубнейшим образом действуют в нас. К чему же приводит вольность, вы и сами знаете, дорогие, вольность в общении и в обращении приводит к страшным падениям. Так что госпожа сожительствовала со своим рабом, что считалось великим позором для римлян. Но и они этот позор даже и почти не скрывали, потому что безумие настолько поразило их. Мало того, это даже для языческого Рима был позор, а для христианской жизни – тем более, но они не останавливались в своем безумии. Хотя, естественно, что никогда не могли соединиться с законным браком, поскольку они находились совсем в разных гражданских состояниях. Итак, можно ли сочетать звание христианское с принадлежностью тому идеалу жизненному, который называется языческим? Никак нельзя, потому что идеал языческий, потому что образ жизни языческий образ жизни и чувственная жизнь всегда побеждает в человеке, и совесть христианская постепенно слабеет в своем голосе. Хотя Аклаида продолжала общаться со своими христианскими знакомыми и, видимо, ходить в церковь, что рождало в ней острое, совестливое переживание. Но вот как у нас и это часто бывает. Приходит человек, поисповедуется, и когда исповедуется, имеет решимость уже как будто бы оставить грех, но как только выходит за границы церкви, чувствует, что никаких сил, в общем-то, он не имеет. Он там в глубине сердца и ума понимает, что вроде бы надо бы измениться, но на самом деле сил нет. Обратите внимание, как поступок отнимает силу у нашей христианской воли и связывает нашу христианскую свободу. Поступок, то есть грех, греховный поступок, грех, как он парализует нашу христианскую свободу, дорогие. Так что враг наш, заставив нас согрешить, посмеивается, уже считает себя нас своими рабами и уже как будто бы считает себя победителем. Так же чувствовала себя и Аглаида, которая, видимо, исповедовавшись в церкви и искренне это делая, и желая исправиться, выходя из церкви, попадала все те же, под влияние тех же слабостей. Что же было делать ей? Хотя совесть ее весьма страдала, но недостаточно для того, чтобы иметь волю прекратить и изменить эту жизнь. И вот по совету некоторых людей, которые ей сострадали, потому что были люди, которые ее осуждали, конечно же, те не дают дельных советов. Те, которые осуждают, те как будто бы отсекают тебя и как будто бы соглашаются с твоей погибелью. А те, которые сострадают, они ищут, как бы тебе помочь. И вот те, которые сострадали ей по-христиански, пусть Бог воздаст им за это. Дали Аглаиде такой совет, что где мощи святых мучеников весьма помогают, чудесным образом помогают в таких нуждах и немощах нас, христиан. Они, которые претерпели даже не только нападки греховных прирожений, но и претерпели самое нападение смерти, они получают от Бога, как свидетельствуют это знающие, получают от Бога власть помогать нуждающимся, помогать нам, немоществующим. И эта мысль весьма усладила сердце Аглаиды, ей эта очень мысль понравилась тем более, что она искала всякого способа для того, чтобы чудесным образом укрепилась ее христианская воля, для того, чтобы она имела возможность избавиться от греховного образа жизни. И как всякая женщина, она тут же стала украшать это некоторыми внешними представлениями. И говорила она: вот когда будут у меня мощи мучеников, я построю для этих мощей храм и украшу его весьма, и буду всегда пребывать в этом храме. Так она лелеяла в своем сердце новый образ жизни. Под этим представлением, конечно же, скрывалось ее стремление видеть себя живущей совершенно иначе, то есть живущей свято, и, конечно же, живущей так, так, как ей бы, конечно же, в глубине сердца очень хотелось. И вот она, поразмыслив об этом, решается приобрести мощи мучеников. А это было время, когда еще мучения, гонения на христиан и мучения их продолжались и весьма активно. Но, правда, мы сейчас не можем подробно вдаваться в историю Рима и в странности некоторых их государственных проявлений, которые для нас сейчас непонятны. Так что в одной части одной и той же державы мог бы полный мир для христиан, а в другой части страшные смертельные гонения. Но так это там и было. Когда в Риме наслаждались христиане покоем, ну, опять же таки, слово «наслаждались», обратим на это внимание, какие не всегда из этого была для христиан польза. В то же самое время на Востоке уже начались тяжелейшие гонения на христиан. И вот Аглаида, узнав, где происходят гонения, посылает туда экспедицию для того, чтобы купили мощи мучеников. Тогда так поступали язычники, они за деньги давали возможность христианам выкупать мощи мучеников за большие деньги. И так, снабдив экспедицию эту, которую она решила отправить на восток, деньгами достаточными, очень много денег она дала, им отправила эту, собралась отправить ее на восток. Посылала она во главе этих людей, которые она посылала своего этого близкого человека, раба Ванифатия. Ванифатий тоже был христианин, но, как бывает это у мужчин, которые ведут нетрезвый образ жизни, его религиозность, его муки совести, они проявлялись реже. На вид проявлялись реже. Почему? Как они реже проявлялись? Потому что он постоянно находился в среде людей, грубо живущих, и по внешнему образу жизни, и еще и потому, что они были язычники. Ну как ведут себя люди, не желающие обуздывать себя некоторым благочестием? Развязно, грубо. В речи они постоянно употребляют грубые слова, насмешки, пересмешничество, постоянное разжижение себя пьянством, ну вот такой грубый образ жизни. И будучи, находясь в среде этих людей, он также и вел себя, как эти люди. Так что и совершенно не видно было, почти было не видно его какого-то христианства. И даже более того, он, видимо, даже побеждал в этих пристрастиях своих товарищей. Так что даже среди своих товарищей он считался пьяницей. Но формально он был христианином при этом. И вот Аглаиде его как христианина и близкого себе человека поставляет во главе этой делегации и отправляет на восток за мощами. Узнав об этом, уже собравшись и выходя из ее дома вместе с пожитками на прощание, этот человек, привыкший к грубой и к пересмешнической жизни, и вот, знаете, такое пересмешничество, когда человеку приходит какое-то игривое слово в голову, он сразу же его предлагает это слово, и чтобы всем смешно было. И вот пришел ему такой игривый образ, как ему показалось. А на самом деле ангел показывал ему будущее. Такое бывает, дорогие, когда открывается для нас некоторое будущее, оно для нас кажется настолько странным, что даже кажется смешным. Итак, в Анифатии, выходя из дому, обращалась как бы с некоторой шуткой к своей госпоже и говорит: а если я не найду мощи мучеников, ну устроит ли тебя, если меня привезут вместо мученика? Это казалось ему очень остроумным. Но госпожа весьма пресекла такое его насмешничество. И вы знаете, дорогие, иногда такое резкое слово бывает вовремя. Как и с детьми это бывает тоже. Когда мы делаем твердое замечание во время какой-то их безумной ребяческой игривости. Так что слово это наше, слово прещения, достигает самого их сердца. И они вдруг, благодаря нашему слову и нашей реакции, они вдруг начинают видеть истинное уродство того, что они делают. Это действительно так, дорогие? Вот помочь нам увидеть человеку так или иначе, вовремя, и именно в той форме, какой нужно этот в данный момент, увидеть уродство своего поведения, это большое благо. Это большая заслуга перед Богом. И вот также Аглаида в это время пресекла глумление, ну, такое обычное для него вдумление своего раба, и это для него послужило очень большим уроком. Ему он вдруг, когда Аглаида сказала, над чем ты смеешься, ну там другие были слова, но этот смысл был, над чем ты смеешься, когда ты соприкасаешься со смертью людей, которые не похожи на нас с тобой. Он понял эту мысль и устыдился. Это устыжение сыграло в его сердце очень-очень большую роль. Это устыжение весьма поразило его сердце. И очень благоприятные условия создались для его сердца. Потому что они шли, сами обстоятельства путешествия, они были, не благоприятствовали тому, чтобы заниматься обычным образом жизни. Это был труд уже, это была уже работа, это было не развлечение, где нужно было балагурить и ничего не сделать, и бездельничать, как к этому склонны рабы, склонны и пьянствовать. И было время углубиться в размышления. И вот ангел-хранитель, который, конечно же, присутствует с каждым из нас и с каждым христианином, для ангела-хранителя это было время благое, давно ожидаемое ангелом-хранителем. И вот ангел-хранитель всю дорогу беседовал с Ванифатием и весьма его укорял за его образ жизни. В совести каждого человека, вот, дорогие, помним эту очень важную истину. когда мы приходим и говорим человеку, вот это хорошо, вот это плохо. Когда мы придем и скажем человеку, вот это хорошо, вот это плохо, мы можем не трудиться. Мы могли бы не трудиться, и рассказывая закон Божий, он никогда бы не поверил нам, если бы этот закон Божий сам не был написан в сердце у этого человека. Мы всегда человека не новое что-то ему говорим, а просто свидетельствуем. Вдруг внешним свидетелями оказываемся того, что у него написано в сердце. Также и у Ванифатия, который привык, и, в общем-то, это для него обычный и правильный, как будто бы правильный образ жизни, его пьянство и разгильдяйство его образ жизни был. Но на самом деле ангел имел удобную возможность возбуждать в его сердце скучание за истинным и человеческим образом жизни, который прекрасным образом начертан и нарисован в сердце каждого из нас. Каждый из нас знает, каков он должен был бы быть. И вот это было время его размышлений. Друзья его не узнавали, он был молчалив, задумчив. И вот он даже к чему пришел. Люди такие... Горячие, они весьма быстро принимают какие-то очень глубокие решения. Вот что он решил. Конечно же, не было для его сердца никакого другого разрешения, как если бы твердо не пообещать, что он оставит этот безобразный образ жизни. И мало того, он решился в сердце своем даже уже прямо сейчас по дороге принять некоторый подвиг. И он, хотя был он человеком уже пристрастным к разного рода удовольствиям, а я вам хочу сказать, что в то время рабы римские жили, ну вот обычные рабы, жили очень скудно. Ну, во всяком случае, хотим вам сказать, что мясо они ели, сами рабы, редко. А этот раб привык питаться как господин. И пить вино тоже, как господин он привык. Но, правда, вино употребляли все, но вот мяса нет. А этот раб ел много мяса. Так вот он, хотя и привык уже к этому, он решил отказаться от мяса и даже совершенно вовсе не пить вина на протяжении всего этого пути. И это ему очень помогло, потому что, как вы сами понимаете, наши маленькие, наши приношения, которые мы соделываем ради имени Божьего, конечно, приготовляют наше сердце для великих откровений. А вообще, что такое благочестивая жизнь? Благочестивая жизнь – это откровение, когда сердцу человеку вдруг открывается жизнь иная, блаженная. Причем открывается таким образом, что человек ее начинает очень сильно любить. Это большой дар Божий, дорогие. Действительно, это так. Это очень большой дар Божий. И какой же дар Божий ожидал Ванифатия? Они, наконец, пришли к тому месту, где они, как они слышали, совершались мучения. Они пришли вечером, расположились, и еще Ванифатий никогда не видел, как это. Вот что это такое мученики? Он про них слышал, конечно, видел и мощи, и рассказы слышал, но одно дело слышать, одно, как в сказке, понимаете, представляете, есть мясо, пить вино, развлекаться, болтать, и краем уха слышать, что где-то какие-то мученики, хотя и как будто бы родные тебе по вере. Одно дело слышать, а другое дело это встретиться с этой жизнью. Итак, вот это, собственно говоря, и произошло. Произошло с человеком, к который, как мы слышали, по дороге уже приготовился покаянием. Он еще о мучениках знал мало и не глубоко о них думал. По дороге он размышлял больше не о мучениках, а о себе самом. О том, что он бы хотел хотя бы избавиться от этих гнусных пороков и измениться в своем образе жизни. Просто благочестивый образ жизни. Еще что он встретит, он еще даже не знал и не подозревал. Утром он отправился на место мучения. И вот здесь он встретился с тем, что совершенно его поразило. Зачем люди ищут развлечения? Зачем они употребляют разного рода разные роды средства разгорячения, там вино там, или еще другие есть средства многие. Зачем? Потому что, как им кажется, они ищут блаженство некоторого для души. И блаженство этого они никогда не могут найти. Ну, им кажется, вот он момент блаженства, он быстро уходит, протрезвеет, надо еще больше это делать. И все это так. Как будто как ты ловишь эту жар-птицу, и когда никак ты поймать не можешь, и даже когда поймаешь, она эта жар-птица какой-то оказывается уродливой и безобразной. Всегда тебя ждет разочарование, но ты уже от этого пути не можешь отказаться. Итак, наша душа, которая ищет блаженство, а на самом деле дома своего ищет наша душа, она часто просто не знает. То есть есть можно рассказывать, что вот твой дом, это дом, вот церковь. Приди в церковь, там молись, это будет твой дом. Ну, рассказал ты ему, и что? А он этого не понимает, не близко это ему. Это должно быть откровением, как мы уже говорили. Когда Царство Небесное приходит к тебе, но приходит к тебе таким образом, что ты его и понимаешь, и начинаешь очень и очень любить. Так случилось и с Ванифакием. Он пришел на место мучения. Он на что пришел? Ожидал обычного судилища, там судопроизводства чего-то там. Ну, как люди на что-то интересное на суд приходят. Но он пришел совершенно в другое место. Он увидел, что это как будто отвесшееся небо. И на землю спустились иные люди. Он увидел тех людей, которых мучили, а в это время они были иными. Вот представьте себе, как будут мучить ангелов. Как будут мучить ангелов? Ничего, кроме блаженной жизни во время этих мучений он не увидел. Он не увидел ни злобы, ни криков, ни каких-то страданий. Он увидел святых людей, которые и до мучения, и во время мучения были святыми. Он увидел, что жить так, как эти люди живут, любить Христа так, как эти люди любят, и предавать жизнь свою за Христа так, как эти люди приносят, потому что это была не казнь, а было особое священнодействие, которое совершали эти люди. Пришли, совершали сами в себе священнодействие божественное. И он, увидев это священнодействие, был совершенно поражен. Он встретился с тем, что до сих пор он не видел. Слышал, знал об этом, но, конечно же, не видел и не встречался. Он слышал и знал о том, что Царство Небесное пришло на землю, но не видел его никогда. И вот он впервые увидел это царствие, которому всем сердцем захотел принадлежать. Это было чудо, которое окончательно переменило всю его жизнь. И мало того, он вдруг понял, что ему даже совершенно очень быстро и очень легко, в одно мгновение можно присоединиться к этому царствию. И он не размышлял. Только для этого нужно сделать вот что. Оставить все. Больше он к этому не вернется. Как что оставить все? Можно оставить все на некоторое время, на несколько дней. Вот я все оставил, но на несколько дней, я потом вернусь. Нет. Так что ты никогда уже больше к этому не вернешься. И вот это цена того, чтобы присоединиться к этому жертвеннику, к этому явившемуся в полноте Царствию Небесному на земле. И он, видя эти мучения, вышел на середину и начал лобызать мучеников. Начал лобзать их раны, просить их молитв, обнимать их как родных братьев, радоваться как человек, который нашел наконец свой народ и своих родных людей. Вот он как он начал радоваться. И все видели, что его, видели его, и как он себя ведет. Ведь все боялись даже приблизиться к ним, все боялись объявить себя христианами, потому что они присоединились бы к мученикам. Он не только не боялся, но обнимал их как родных людей, выказывая такое блаженство, которое совершенно поражало и даже трогало сердце тех людей, которые на это смотрели. И тогда мучитель приказал привести к нему в Анифате и спросил его: «Кто ты?» В Анифате ответил: «Только одно, я христианин». Тогда он продолжал его спрашивать все, что положено по суду. Но Ванифатий говорил ему: «Я христианин», и все. Ему больше ничего было не нужно. Ему нужна была только принадлежность к этим людям и к этому царству. Тогда мучитель приказал его мучить. Вы слышали сегодня на акафисте, как его мучили и терзали. Сначала обычные пытки, биения, терзания, затем уже и совсем уже необычные. Ему в рот вливали олово. Каких только тогда пыток не выдумывали это. И эти пытки могли существовать только по отношению к христианам, потому что никакие люди выдерживать такие пытки не могли. Гораздо меньшие пытки приводили каждого человека просто к смерти и ко всему, что требовали мучители. Он же, претерпев все и претерпевая муки несколько дней, причем его отводили и в тюрьму. Знаете, дорогие, есть такой еще образ такой пыток, когда мучая человека, потом прекращают мучение, отводят его в тюрьму и дают ему возможность подумать. А на утро надо опять все это начинать. Уже очень люди многие колеблятся, многие не выдерживают этого. Но этот находился как будто бы в блаженстве, как будто бы не его терзали, а кого-то другого. Все тело его было совершенно настолько терпеливо, как будто бы действительно терзали не это тело, а какое-то другое. Исчерпав все средства, мучитель приказал его усечь, и святой мученик Ванифатий был усечен. Это, кстати говоря, не проявление не всех его душевных качеств, а они, душевные качества, даже после смерти Ванифатием были проявлены вполне, какой он был человек. Потому что обратим внимание, что вот за тем образом жизни, который навязан человеку, никогда не виден, часто очень бывает, не видена та сердцевина, которую различает Бог и которую очень любит, ради которой Господь долго терпит беззаконие этого человека и дает ему возможность показать всю красоту его истинного выбора в свое время, как он и Ванифатию показал, потому что действительно, не тот образ жизни был его подлинной жизнью и подлинным выбором, а вот этот, который и совершился, хотя и в одно мгновение совершился, но зато открылся во всей полноте. Через несколько дней его друзья, которые искали его, то есть которые приехали вместе с ним, стали искать его. Он якобы отправился на поиски тел мучеников, но они несколько дней ждали, потому что думали, что он, ну, естественно, пошел куда-то в место такое, злачное место, и там пьянствует. Стали они его по злачным местам искать уже через несколько дней, потому что нужно было уже решать вопросы и возвращаться домой. Но там нигде его не нашли. И где они не спрашивали, они не могли его найти. И тогда они очень начали волноваться и спрашивать. И рассказали им, что такой-то человек вот на месте мучения был похожий усечен. Потому что имени этого усеченного никто не знал. Иностранец, вот, который пришел и был усечен. Рабы удивлялись и говорили, этого не может быть. Это человек пьяница. Что он может сделать такого великого? Но на всякий случай пришли проверить. И когда им показали голову Ванифатия, они были потрясены. Они не поверили, тем более, что они слышали, как этот человек пострадал, и какое он терпение необыкновенное проявил, и какое исповедание. Исповедание, они были так поражены. Ну, разные бывают виды поражения, но тогда были люди, вы знаете, они хоть и плохо себя вели, но проявляли себя иногда с такой стороны, с которой у нас сейчас мало кто проявляет. Знаете, что они стали делать после этого? Они вместо того, чтобы разозлиться, как бы сейчас разозлились, и обругать его еще, вот так тебе и надо сказать. Они начали у него прощения просить, что они так о нем плохо подумали. Тоже, между прочим, обратим внимание, мы не очень-то обращаемся на это внимание, но это момент очень удивительный. И обратим внимание, что в это время, когда они просили прощения, Ванифатий лицом изменился, голова его лицом изменилась и просияла, как бы показывая им некоторое прощение. Вот, обратите внимание на то, что Ванифатий после смерти даже показал особенный свой характер. Вы знаете, почему это его характер именно? И это добродетель его, которую видел Господь, за Господь. Потому что после смерти, дорогие, ничего уже приобрести нельзя. Все, что ты приобрел в характере своем, это ты приобрел до смерти. Поэтому, когда лицо его просияло, это было как раз-таки явление того сокровенного сокровища, которое, может быть, и не являлось раньше миру, но Господь это видел. Он был человеком незлобивым и кротким. И весьма радостно принял он покаяние и покаяние своих товарищей. Товарищи же эти, умолкнув от своих безумных безумств и балагурения непрестанного, которое, конечно, они как рабы постоянно в этом состоянии грубом находились, они прекратили это делать и уже молча везли тело своего товарища своей госпоже. Еще когда они приближались к Риму, Аглаида была уведомлена ангелом о том, что по слову Ванифатия его мученическое тело к ней возвращается, и она, всем сердцем восприняв это, она призвала священнослужителей, они встретили мощь Ванифатия. Она обустроила для него специальное место и сама жила при этом месте уже при жизни своей. Сподобилась она, так праведно она жила при этом месте, что при жизни уже сподобилась дара чудотворений. Она не просто была прощена Богом за прежнюю жизнь, но и сподобилась дара чудотворений. Дорогие, так будем... Мы, дорогие, с вами помнить, что правильно мы делаем, что обращаемся за помощью к нашим святым, и в частности к святому Бонифатию, когда стараемся не потерять надежду, не потерять надежду на, преодолеть слабости наших близких, да и наши сами слабости. Что еще мы можем сделать, как укрепить нас в нашем колебании, и в страстных колебаниях, и в колебаниях нашей воли и уныния, если только не протянуть руку мученику и крепко держать за эту руку, вот подобно, как это сделал и сам Бонифатий, и как поступила и Аглаида праведно. Вместе с ними, держась за их руку, вместе с ними стать святыми и угодными Господу нашему Иисусу Христу. Через них познать Царство Небесное, которое они познали, и познали они это Царство не для себя только, но для того, чтобы и для нас оказаться зеркалом Царства Небесного. Для того, чтобы и мы тоже рядом с ними увидели это Царствие. Для того, чтобы через них это Царствие также пришло к нам, как то откровение, о котором мы говорим, чтобы оно явилось в наших сердцах, как драгоценность, которую мы полюбили, и полюбили так, что ни на что больше уже не захотим его променять. Полюбили так, что с помощью святых будем крепко сражаться, чтобы эта драгоценность навсегда уже осталась в наших сердцах. Аминь.